В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. В Москве проходят предвыборные съезды КПРФ и Аграрной партии. Михаил Касьянов создает новую партию «Народ за демократию и справедливость». В Костроме прощаются с трагически погибшим губернатором Виктором Шершуновым. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в Подмосковье сегодня состоится учредительный съезд партии Михаила Касьянова «Народ за демократию и справедливость». Ее лидер подчеркивает, что партия создается не под выборы в Государственную Думу. Главная задача – сосредоточиться на президентских выборах. По мнению Касьянова, численность НДС будет расти. Набрать 50-60 тысяч человек в партию не проблема, убежден бывший российский премьер. На сегодняшнем съезде будут присутствовать более 200 делегатов из 55 регионов России. Подготовка к съезду, по словам советника лидера Касьянова Елены Дикун, проходит в боевой обстановке. Пансионат, где собираются сторонники бывшего премьер-министра, пикетируют активисты прокремлевского движения «Наши».
Еще со вчерашнего дня нашисты окружили здание пансионата «Березки», это в Подмосковье, где должен проходить съезд. Вчера они выбросили около 1000 граблей, составили из них баррикады, чтобы никто не мог ни войти, ни въехать в здание пансионата. Они остались ночевать всю ночь, вот, милиция бездействовала. Какое-то время их вчера забрали, но через 2 часа они вернулись и опять приступили к активным боевым действиям. Сейчас для того, чтобы въехать на территорию, надо пройти через кордон беснующихся нашистов, которые улюлюкают, кричат неприличные выражения, вот, и пытаются всячески демонстрировать неуважение делегатам съезда. Но, тем не менее, съезд состоится. Вчера рабочая программа первого дня съезда тоже не удалось сорвать, прошли рабочие встречи. Сегодня будет избран председатель партии, станет Михаил Касьянов, будет утвержден устав и программа партии. Так что, несмотря на происки прокремлевских организаций, я думаю, что съезд пройдет нормально.
Елена, цели и задачи, создаваемые Михаилом Касьяновым партии?
Я хотела подчеркнуть, что эта партия создается не под эти выборы, а под грядущие выборы. Потому что люди, соратники по РНДС, по движению, которое также будет существовать, давно считают, что необходимо создать свою новую партию.
Говорила советник Михаила Касьянова Елена Дикун. Сегодня предвыборные съезды проводят КПРФ и Аграрная партия. Коммунисты собрались в подмосковном совхозе «Аграрии» в колонном зале Дома Союза в самом центре Москвы. Оба съезда должны утвердить партийные списки на предстоящих в декабре выборах в Государственную Думу. О съезде коммунистов расскажет корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он на линии прямого эфира. Данила, здравствуйте. Вам слово.
Добрый день. Ну, действительно, уже коммунисты обсудили доклад лидера партии Геннадия Зюганова. Доклад этот назывался «Семь шагов в достойное будущее». И надо сказать, что шаги эти были не какими-нибудь модернистскими и социал-демократическими, обозначенные Зюгановым, а настоящие советские. Потому что говорится, вот из чего состоят эти семь шагов. Первый шаг предусматривает национализацию. Стратегические отрасли экономики, сказал Зюганов, будут национализированы, и государство ведет монополию на производство и сбыт, например, спиртовой, виноводочной продукции, табачных изделий, ну, то есть прибыльных отраслей, на самом деле. Второй шаг Зюганов назвал ремонтом законодательства. Это, по его словам, означает остановку действия злых законов, несущих угрозу национальной безопасности страны. Третий шаг направлен на развитие самых разных отраслей промышленности, вкладывание денег в строительство дорожное и жилищное. Четвертый шаг предусматривает движение к народу властью. Выборы в органы власти, как сказал Зюганов, станут прозрачными, освободятся от давления частного капитала. Похоже, что вообще от частного капитала как-то помаленьку коммунисты хотят освободиться. Во всяком случае, об этом говорилось в докладе Зюганова. Пятый шаг направлен на укрепление правопорядка в стране. И вот здесь особенно привлекательно, видимо, для избирателей мера была оглашена, по словам лидера Компартии, должна быть восстановлена смертная казнь за особо тяжкие преступления, а также вернется конфискация имущества за экономические преступления. Ну и еще два шага – это гарантии гражданам в получении бесплатного образования и медицины. А седьмой шаг – вся власть советам – это возвращение в основном серьезной власти к советам трудящихся. В общем, так или иначе, шаги вполне советские, И после этого, после того, как Зюганов огласил все эти программные пункты, состоялось обсуждение доклада, и в ближайшее время предполагается, что будет тайное голосование за федеральные и региональные партийные списки коммунистов на парламентские выборы. Ну, можно сказать, пока еще голосование не состоялось, но уже известна тройка, предлагаемая съезду во главу избирательного списка. Это сам Геннадий Зюганов, которого, возможно, потом еще и коммунисты рекомендуют на президентские выборы, но это, наверное, будет отдельная конференция. Второй номер – это физик, нобелевский лауреат Жорж Алферов. И третий номер – это летчик-космонавт, депутат Госдумы Светлана Савицкая. Таким образом, совсем скоро, уже в течение часа, буквально тройка, видимо, будет, весь список будет проголосован, и тройка станет известна. Арслан.
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, специальный корреспондент «Радио Свобода». Уже известная первая тройка Аграрной партии России. В нее войдут лидер партии Владимир Плотников, бывший депутат Госдумы Василий Шандыбин и доярка Нина Брусникина. О съезде Аграрной партии рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В Москве в эти минуты проходит съезд Российской Аграрной партии. Аграрии собрались в колонном зале Дома Союзов. Холл, лестница и сам зал, где проходит съезд, украшены красно-зелеными флагами партии, цветами и хлебными караваями. Девиз партии – «Мир и хлеб вашему дому». Съезд этот предвыборный, и его делегатам предстоит определить федеральный список депутатов и тройку лидеров. Но уже можно сказать, что в нее с большой вероятностью войдут лидер аграриев Владимир Плотников, знатная вологодская доярка Нина Брусникова и бывший коммунист, рабочий человек, как его представили съезду, Василий Шандыбин. Аграрии надеются, что харизма Василия Ивановича поможет набрать необходимое для прохождения в Думу количество голосов избирателей. Аграрная партия России мечтает о возрождении российского села. Суть их предвыборной программы – «Возродим село, возродим Россию». Аграрии называют себя левоцентристской партией и ратуют за социальную справедливость. Ввоз в России зарубежных продуктов питания партийцы называют продовольственной агрессией. С ней в случае прохождения в Думу и собираются бороться. Лидер аграриев Владимир Плотников назвал свою партию массовой общенациональной партией. И сказал, что их поддерживает Союз садоводов, Общероссийское движение женщин, рыбаки, пчеловоды, казаки и экологи. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в населенном пункте Слепцовское Сунжинского района 3 человека ранены в результате обстрела. В Тольятти третий день продолжают голодовку инвалиды-чернобыльцы, протестующие против невыплат положенных им компенсаций. В Турции на курорте Анталии погиб российский турист Виталий Буковский. Ведется расследование. В Костроме сегодня хоронят погибших в автокатастрофе губернатора области Виктора Шершунова и его водителя. КПРФ и Аграрная партия проводят предвыборные съезды. Состоится также учредительный съезд новой партии во главе с Михаилом Касьяновым. Бывшему главе администрации Ачхой-Мартановского района Чечни Шамилю Бураеву предъявлено обвинение в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. СПС заявляет, что власти Амурской области оказывают давление на региональное отделение партии. Фильм «Анна Политковская. Последнее интервью» получила премию ТЭФИ в номинации «Специальный репортаж. Журналистское расследование». В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начинаются переговоры о международной помощи Ираку. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал США проявить мужество и вывести войска из Ирака.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Архитектурный критик Григорий Ревзин, гость программы «Все свободны».
Джаз и смех, тема передачи «9 минут джаза».
Писатель-публицист Юрий Болдырев прокомментирует события недели.
Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Свобода в полдень» обзор публикаций информационных сайтов. У микрофона мой коллега Кирилл Кобрин.
С российскими политологами случился конфуз. Не в первый раз, конечно, но никогда еще раньше они не попадали в столь неловкую ситуацию. Вот что пишет на сайте Polit.ru главный редактор издания Андрей Левкин.
Многочисленные эксперты сообщали о том, как реализовались их предвидения, и рапортовали о будущем ходе событий. Даже лица из организаций, прямо работающих на Кремль. Этот народ полагал, что он в курсе. Все эти рассуждения смялись после Зубкова. Эфир заполнило экспертное молчание. Это никакое не злорадство. Вот таким непредсказуемым все и было. Что ж тут злорадствовать?
Российская власть принимает решение в сверхзакрытом режиме. Понять ее мотивацию, находясь снаружи или даже внутри, но далеко от центра, почти невозможно. Синоптики еще могут предсказывать погоду, но когда они ошибаются много раз подряд, их увольняют. А если они вообще не в состоянии прогнозировать изменения природы, то под вопрос ставятся основы их профессии. Так что политологам стоит проявить беспокойство, считает Андрей Левкин.
Такой ход событий делает экспертов и политологов как-то не очень ненужными. Как строить схемы и анализы ситуаций, остается переходить в формат пропагандистов. Ну да, это и происходит, но все-таки вывесок-то еще не меняли.
По мнению Андрея Левкина, сами по себе политологи не виноваты, просто совершенно изменились условия и задачи их работы.
Последнего рода гадания вот на Иванове и Медведеве, они, в общем, падают где-то на май, ну, в худшем случае, в самом дольшем варианте, на июнь этого года. И, в общем, тогда и Иванов, и Медведев употреблялись скорее в качестве некоторых символических персон, за которыми стоит то-то, сё-то и так далее. Политологи, ну, они уже достаточно давно ушли от какой-то реальной литературы, структурной деятельности в отношении вот к первым лицам, условно говоря, и там верхним элитам. Все прекрасно понимают. Всем уже в конце первой половины года было понятно, что дело совершенно внутреннее. Так что тут уже исключительно постфактумное изложение того, что происходит, с тем, чтобы, ну вот, держаться в рамке. Сейчас, на самом деле, назначение Зубкова оказалось уже не полной какой-то такой профанацией системы. Просто лишнее доказательство того, что дело какое-то очень внутреннее и, как ни странно, может быть, иметь даже какие-то содержательные корни. То есть очень похоже на то, что будет перекраивается просто сама структура правительства под это дело. Фродков сидела на прежней, которая была после Касьяновской, она другая в сравнении с Касьяновской. Сейчас, возможно, будет происходить возврат обратно через назначение Зубкова. И, собственно, это сигнал, что все проблемы с преемственностью власти будут решаться исключительно внутри нее.
Мнение главного редактора сайта Polit.ru Андрея Левкина. Определение так называемых предвыборных троек. Этот процесс уже принес немало сюрпризов. Достаточно вспомнить включение в такую тройку от ЛДПР небезызвестного Андрея Лугового. В либеральных партиях определение выбранных лидеров шло нелегко. Первые тройки избирательных списков СПС «Яблоко» анализирует Анна Вражина на сайте Лента.ру. Ее комментарий называется «Тройки без тузов».
Две крупнейшие либеральные партии России – «Яблоко» и «Союз правых сил» определились составами своих федеральных первых троек. 19 сентября Федеральный политический совет «Союза правых сил» рекомендовал партийному съезду следующий состав первой тройки избирательного списка партии на выборах в Госдуму. Никита Белых, Борис Немцов, Мариэтта Чудакова. Обоснование именно такому составу тройки нашли красивое. В ней представлены три поколения российских демократов. Стало быть, Чудакова, бывшая в советские годы диссиденткой, старшая, бывший первый вице-премьер и несостоявшийся преемник Бориса Ельцина Немцов – средняя, а нынешний лидер СПС – 32-летний Никита Белых – младшая. Претендентами на место в федеральной первой тройке прежде были лидер ликвидированной республиканской партии независимый депутат Госдумы Владимир Рыжков, лидер молодежного движения «Да» Мария Гайдар и бывший заместитель председателя правления благотворительного фонда «Открытая Россия» Ирина Ясина.
То, что в итоговом лидерском списке не было ни нелюбимых Кремлем Рыжкова и Ясиной, ни совсем молодой Марии Гайдар, автор комментария на Ленте.ру считает ошибкой СПС. Такую же ошибку, по мнению Анны Вражиной, допустило и «Яблоко». Артем Ефимов, редактор отдела политики сайта Лента.ру, на котором появился комментарий Вражиной, считает, что жизнь в российское либеральное движение могут вдохнуть только совсем юные 20-летние лидеры.
Не тройка белых немцов Чудакова, ни тем более тройка Явлинский, Ковалев, Иваненко в общем не играют. Мне представляется, что, например, включение в тройку СПС Марии Гайдар в этом смысле сыграло бы. Это человек, по крайней мере, узнаваемый, динамичный, ни про белых, ни про Немцова, ни тем более про Чудакову, ничего подобного сказать нельзя. В «Яблоке», соответственно, то же самое можно сказать о том же Илье Яшине. Просто потому, что старшие товарищи, старшие партийцы как-то настолько тихо себя ведут, что, в общем, трудно понять, на что они вообще рассчитывают.
Мнение Артема Ефимова, редактора отдела политики сайта «Лента.ру». Кирилл Кобрин, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в Москве 12 часов 22 минуты. В Костроме сегодня хоронят погибшего в автокатастрофе губернатора области Виктора Шершунова. Отпевание губернатора, его водителя Виктора Цветкова состоялось в Богоявленско-Настасинском кафедральном соборе. Сейчас проходит траурная церемония прощания. В области объявлен траур. Автокатастрофа произошла в Подмосковье в ночь на четверг. Машина губернатора столкнулась с автомобилем, по неизвестной причине выехавшим на встречную полосу. О Викторе Шершунове и о политической ситуации в Костромской области после гибели губернатора говорит московский политолог, эксперт в области региональной политики Александр Кынев.
Я бы отнес Виктора Андреевича Шершунова к таким крепким середнякам. Он, конечно, не относился к лидерам губернаторского корпуса, но регион не тот. Да, понятное дело, что Костромская область с ее преимущественно как бы лесной специализацией, то есть главная основа экономики региона – это деревообработка, лесопереработка. И регион не очень крупный, и по числу жителей, и по территории. Конечно, что губернатор такого региона не может быть крупной политической фигурой федерального уровня, да, но в то же время нельзя сказать, что и регион совсем уж на задворках. То есть такой регион, я бы сказал, вполне средний, и губернатор, в общем-то, этого региона тоже занимал вполне такое среднее положение. То есть он особенно не выделялся, в общем-то, отличался таким достаточно спокойным, уверенным в себе положением региональным. Никаких особенных претензий лично к Шершунову никогда не было в регионе. Можно сказать, что он имел репутацию человека честного, хотя вот его сын занимался бизнесом лесопромышленным и так далее. Там разные люди были в администрации, были там и дела такого полукриминального свойства в отношении как бы отдельных чиновников. Но лично к самому губернатору никогда претензий особенных не было.
Виктор Андреевич был первым и теперь, судя по всему, последним избранным губернатором в Костромской области. Он отличался авторитарным стилем управления. А была ли какая-то оппозиция у него внутри Костромской области? Насколько вот его преждевременный уход может повлиять на политическую и экономическую ситуацию в регионе?
Авторитарность Шершунова, она выражалась в основном в том, что решение он принимал самостоятельно. Но он не был авторитарен с политической точки зрения. То есть никакого там диктата, никакого там преследования оппозиции в регионе не было. Это был спокойный, неторопливый, в чем-то даже медлительный руководитель, который 7 раз отмерит перед тем, как отрезать. И, ну и понятное дело, что поскольку вот именно сам по себе губернатор правил в регионе достаточно долго, и то, что подчеркиваю, действительно, он все решения принимал сам, и таких сказать, чтобы у него был какой-то такой ярко выраженный там второй номер, нельзя. Понятное дело, что почти всегда, когда вот уходит руководитель такого плана, возникает ощущение некого вакуума во властной элите. Я думаю, в Костромской области оно, конечно, тоже сегодня присутствует. Формально исполняющим обязанности губернатора стал первый заместитель Юрий Цыкунов. Но, конечно, и не по статусу, не по авторитету, ему очень далеко до Виктора Андреевича Шершунова, и вряд ли он будет назначен следующим губернатором. Ну, не то положение к нему в элите региональной. Вообще, когда вот речь шла о назначении Шершунова на следующий срок, в 2005 году, тогда в регионе шли очень активные интриги. Но это был конец 2004 года, да, все это начиналось. И тогда очень активно называлась кандидатура помощника президента по вопросам местного самоуправления Сергея Самойлова. Однако для многих неожиданно был назначен Шершунов, хотя уже очень многие руководители, депутаты успели присягнуть Самойлову. Тем не менее, Шершунов остался, да, опровергнув все прогнозы. После этого вот часть такой неявной оппозиции была деморализована и обратно присягнула Шершунову. После этого существовал некий конфликт с депутатом Госдумы от области Треповым. Он член фракции «Единая Россия», крупный региональный бизнесмен. Но это тоже противостояние кончилось фактической победой губернатора. При этом региональная элита, в общем-то, крайне сегментизирована. То есть здесь нет какой-то одной доминирующей отрасли или одного предприятия. Здесь множество разных игроков с примерно, может быть, равновеликими ресурсами, да, и амбициями. Поэтому в этом смысле это не тот регион, где можно получить там тотальный национальное доминирование какой-то одной политической силы. При этом, вот, например, что касается вот электоральных перспектив, сейчас началась кампания, вот Шершунов был членом партии «Единая Россия». Понятное дело, что внутри самого региона там фигуры статусные, фигуры вот сопоставимые с Шершуновым, конечно, у «Единой России» нет. Да, там есть целая группа депутатов областной думы, но они все-таки на порядок ниже, чем господин Шершунов. Поэтому я думаю, что для «Единой России» вот, в Костромской области это, конечно, очень, очень сильный удар. Вот что будет дальше, сказать сложно. Мне кажется, что вот исходя вот из того, что такого явного лидера среди политиков областных нет, скорее, они все примерно где-то одного уровня по своему статусу и весу, либо они приемлемы там по каким-то политическим причинам, типа господина Батина. Да, есть такой господин Батин, амбициозный депутат, лидер областных профсоюзов, но он вряд ли будет назначен федеральным центром ввиду как бы явной оппозиционности своих взглядов, неоднократно демонстрированной. Поэтому я думаю, что здесь как раз возможен вариант варяга. Я думаю, что возможно появление кандидатуры Самойлова, учитывая окончание президентских полномочий скорой Владимира Путина, для помощника президента Самойлова, наверное, вариант губернаторства был бы вариантом очень таким непокоренно неплохим. Потом, не так давно, если мы помним, во время формирования и публикования всяких разных черных списков губернаторов, вот в один из вариантов включался Шершунов, и якобы там речь шла о господине Клинцевиче, да, как о возможном неком варяге со стороны. Но в регионе это было воспринято скептически, и я думаю, что все-таки, скорее всего, это была некая как бы такая дезинформация, скорее, чем правда. Мы знаем, у нас могут принимать неожиданные кадровые решения, да, когда и в Новгородской области, там, и в Амурской, и в республике Бурятия в итоге были назначены люди, которые никаким образом не назывались, да, и никаким образом не прогнозировались.
Вот в связи с неожиданными решениями, а нет ли оснований говорить, что события могут развиваться совершенно по другому сценарию? В Костроме опасаются попасть под укрупнение регионов. И не могут ли ее присоединить к Ярославской области, а вот гибель губернатора как-то форсировать просто эти события?
Тема укрупнения в регионе периодически поднимается, популярностью она явно не пользуется. Вряд ли эта тема все-таки будет возникать и будироваться. Есть проблема политического вакуума, но этот вакуум заполнится достаточно быстро. И как мы можем судить по многим другим регионам, где возникали или похожие ситуации ухода вот руководителей, много лет их возглавлявших. Я думаю, что тем более сейчас идет избирательная кампания. Очевидно, что во время ни думских выборов, ни президентских, никаких укрупнений регионов новых не будет. Тем более в таких неоднозначных как бы вопросах, как два абсолютно самостоятельных субъекта, никаким образом друг другу не подотчетные.
Политическая ситуация в Костромской области после гибели губернатора Виктора Шершунова. Мы говорили с политологом Александром Кыневым. Так говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе. Власти Москвы намерены поднять престиж рабочих профессий. В Москве проходит кинофестиваль «Новые образы Америки». В Испании найдена могила легендарного героя-антифашиста Хосе Морено Ториса. Более подробно об этих и других темах во второй части нашей программы. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Сунжинском районе Чечни в населенном пункте Слепцовская 3 человека ранены в результате обстрела. Как сообщил Интерфакс, неизвестные открыли огонь по 2 автомобилям, в которых ехали сотрудники правоохранительных органов. В Турции на курорте Анталия погиб турист из России. Тело жителя Брянска Виталия Буковского обнаружено в шахте лифта гостиницы, где он жил. Ведется расследование. В Тольятти третий день продолжают голодовку инвалиды-чернобыльца, протестующие против невыплат положенных им компенсаций. В Костроме сегодня хоронят погибших в автокатастрофе губернатора области Виктора Шершунова и его водителя. КПРФ и Аграрная партия проводят предвыборные съезды. Сегодня же состоится учредительный съезд новой партии во главе с Михаилом Касьяновым. Фильм «Анна Политковская. Последнее интервью» получил премию ТЭФИ в номинации «Специальный репортаж. Журналистское расследование». Авторы фильма – журналисты телекомпании «Совершенно секретно». На Украине Центральная избирательная комиссия обязала президента Виктора Ющенко воздерживаться от политической агитации перед намеченными на 30 сентября досрочными выборами в Верховную Раду. 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия договорились, что будут продолжать прежний курс в отношении Ирана, с одной стороны убеждать его свернуть ядерную программу, а с другой рассматривать вопрос о возможных новых санкциях. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня начинаются переговоры о международной помощи Ираку. Экс-президент Перу Альберто Фухимори должен быть выслан сегодня из Чили на родину, где его обвиняют в коррупции и нарушениях прав человека. Кубинское телевидение показало вчера вечером интервью с президентом страны Фиделем Кастро, более года назад отошедшим от дел в связи с болезнью. Спикер Сейма Латвии Индулис Эмсис заявил о решении сложить с себя полномочия и мандат депутата в связи с возбуждением против него уголовного дела по обвинению в лжесвидетельстве.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В Испании недавно была найдена могила легендарного героя-антифашиста, коменданта Хосе Морено Ториса и его товарищей, расстрелянных в 1937 году. Могилу нашли активисты так называемой «Ассоциации восстановления исторической памяти». Рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
Могила команданте Морено и 10 его товарищей найдена в горной местности Асебу, на границе между областями Галисия и Астурия, на северо-западе Испании, где они были схвачены сторонниками мятежного генерала Франко и расстреляны 20 октября 1937 года. Ассоциация восстановления исторической памяти, общественная организация, которая разыскивает могилы тайно уничтоженных в годы гражданской войны республиканцев, отмечает, что найти могилу Морено помогли жители поселка Фонсаграда, которые до сих пор помнят трагедию войны. Помнят, несмотря на то, что многие годы власти принуждали испанцев раз и навсегда забыть войну, якобы во имя национального примирения. Сопредседатель Ассоциации восстановления исторической памяти Эмилио Сильва считает, что о гражданской войне и ее жертвах ни в коем случае забывать нельзя. Не думаю, что войну следует забыть. Находить тайные могилы, которыми во многих случаях служили придорожные канавы, для многих из нас семейный и христианский долг. К примеру, мне удалось разыскать останки моего деда, который я перезахоронил, и которые сейчас покоятся на кладбище в семейной могиле. Во-вторых, трагедию нашей истории нельзя предавать забвению. Чтобы она никогда не повторилась, о ней должны знать молодые поколения испанцев. Команданте Морено был лидером галисийских анархистов. А после начала гражданской войны он возглавил батальон «Галисия», которым командовал до своей смерти в горах Асебу. Осенью 1937 года, когда вся Галисия оказалась в руках сторонников Франко, Морено с группой оставшихся в живых бойцов батальона, отступивших в Астурию, решил вернуться в родные края и продолжать бороться с фашистами. Они попали в засаду, были схвачены и расстреляны. Однако память о легендарном команданте до сих пор жива в Галисии. В галисийских селах герои поют баллады, как о народном заступнике, вожаке крестьян и всех обездоленных. Сейчас специалистам предстоит определить принадлежность всех найденных останков, что займет определенное время. Ну а пока в Фуэнсаграда съезжаются потомки расстрелянных, ожидается и прибытие родственников команданте Морено, которые проживают в Мексике, сообщил представитель Ассоциации восстановления исторической памяти Эмилио Сильва. Люди никогда ничего не забывали. Они лишь боялись репрессий со стороны тех, кто им приказывал все забыть. Мы с детства видели букеты цветов, которые в дни памяти умерших люди клали у обочин дорог, в местах, где, как они думали, франкисты расстреливали их близких. Считается, что в годы гражданской войны в Испании погибло не менее миллиона человек. Погибшие сторонники генерала Франко, одержавшего победу над испанской демократией с помощью Гитлера и Муссолини, были после войны захоронены в могилах, над которыми возвышаются помпезные памятники с фашистской символикой. Ну а более 50 тысяч казненных республиканцев до сих пор считаются пропавшими без вести. Их останки покоятся в безымянных могилах, отыскать которые и пытаются активисты Ассоциации восстановления исторической памяти. Впрочем, точное число репрессированных никому не известно, говорит сопредседатель Ассоциации Сантьяго Масиас. Число жертв назвать трудно, потому что франкистский режим постарался замести следы своих преступлений. Убийства республиканцев, совершенные без суда и следствия, нигде не фиксировались. О расстрелах помнят лишь очевидцы, которые сейчас находятся в весьма преклонном возрасте. Именно поэтому нам следует спешить, чтобы воспользоваться их устными рассказами и разыскать тайные могилы. Надеюсь, что однажды мы сможем ответить на вопрос о количестве жертв произвола. Отметим, что хотя нынешнее правительство Испании и поддерживает идею розыска могил пропавших без вести, денег на поиски и опознание останков оно выделить не спешит. Работы осуществляются за счет частных пожертвований и муниципальных средств. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
До 23 сентября в московском кинотеатре «Формула кино Европа» продлится фестиваль «Новые образы Америки». Он предлагает зрителям 6 программ. В них включены фильмы Бена Аффлека и Слава Цукермана, Эраста Любича, Нормана Джуисона и Орсона Уэллса, классические вестерны Говарда Хоукса, документальные ленты и картины независимых студий. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Фестиваль проходит во второй раз, и задача его очевидна – изменить отношение зрителей к самому понятию «американское кино». Так ли это, спрашиваю я у директора программ Кирилла Разлогова.
В этом году единственное, что акценты несколько сместились в сторону российско-американских связей, коль скоро отмечается 200-летие установления дипломатических отношений между Россией и США. Поэтому значительная часть программы посвящена вот разного рода пересечениям работе выходцев из России в американском кинематографе и культурные взаимодействия, которые можно найти на материале именно кино. Но кроме этого сохраняются традиционные рубрики, там «Экран ток» для документального кино, «Индивид» для кино независимых, и показываются предпремьеры тех фильмов, которые не могут рассчитывать сразу на абсолютный коммерческий успех.
Я не знаю, насколько следили вы за тем, что происходило в прокате с теми американскими картинами, которые действительно привлекали последние достаточно много лет внимания. Я имею в виду и «Красоту по-американски», «Магнолию», «Спокойной ночи, удачи».
Эти картины пользуются, ну, может быть, чуть-чуть большим успехом, чем картины других стран, просто потому что на них флер американизма. Но, в принципе, если мы берем вот разницу между успехом блокбастеров, которые, на мой взгляд, принадлежат не американской культуре, а такой транснациональной культуре и делаются в Голливуде, ну, все чемпионы проката там свыше 10 миллионов долларов, и теми картинами, которые представляют подлинно американскую культуру, то здесь соотношение по коммерческим результатам получается 1 к 10.
Вам кажется, что эту ситуацию возможно переломить в России?
Ни в России, ни где-то в других местах переломить нельзя, потому что, с одной стороны, транснациональная продукция, она всегда будет транснациональной, и всегда какие-то фильмы будут выигрывать в этой большой гонке, а с другой стороны, всегда будут локальные культурные проекты, локальные культурные явления, которые будут привлекать внимание значительно меньшей аудитории, но зато той аудитории, которая действительно заинтересована кино как искусством в данном случае. А это, по данным социологов, во всех странах колеблется от 3 до 7% населения.
Кирилл Эмильевич, я обнаружила в программе фильм «Сидни Люмет. 12 раз гневных мужчин». И не было ли такой мысли поставить в тандем, что ли, с фильмом «Сидни Люмет» фильм Никиты Михалкова?
Мы собирались это сделать первоначально, но Никита Сергеевич решил презентировать свой фильм как оригинальный проект. Она все равно происходит почти одновременно, премьера 12 и начало нашего фестиваля. Но по концепции людей, которые занимаются пиаром картины 12, ее лучше отодвинуть как можно дальше от американских прототипов. Но мы, тем не менее, сохранили 12 разгневанных мужчин в программе, потому что я думаю, что это будет интересно всем сопоставить то, что было, с тем, что стало.
На мои вопросы отвечал директор программ фестиваля Кирилл Разлогов. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
И еще о новостях культуры. У микрофона Игорь Померанцев.
Высокопоставленный служащий Министерства юстиции Швеции заявил, что шведская газета, опубликовавшая карикатуру на пророка Магомета, не нарушила законов. Ранее несколько мусульманских организаций подали в суд на газету, так как сочли публикацию карикатуры актом разжигания этнической ненависти. В Сан-Себастьяне открылся 55-й международный кинофестиваль. Он продлится 10 дней. В его работе примут участие Ричард Гир, Деми Мур, Лив Ульман и другие звезды. За приз «Золотая раковина» борются 16 картин. Жюри возглавляет американский писатель и режиссер Пол Остер. Кинофестиваль в Сан-Себастьяне, наряду с Каннским, Венецианским и Берлинским, считается одним из самых престижных в Европе кинофорумов. Однако в последние годы он утратил былой блеск из-за отсутствия звезд мировой величины. Японская ассоциация искусств присудила императорскую премию 2007 года дирижеру Даниэлу Баренбойму и швейцарским архитекторам, создателям лондонской галереи Tate Modern, Жаку Херцогу и Пьеру де Мерону. Каждый из них получит по 125 тысяч долларов. В числе лауреатов – французский художник Даниэль Бурен, британский скульптор Тони Крэг и другие. Церемония награждения состоится в Токио 16 октября. Императорская премия была учреждена в 1989 году по предложению императора Японии. Среди ее прежних лауреатов – драматург Артур Миллер, режиссеры Федерико Феллини и Акира Куросава, балерина Майя Плисецкая и другие знаменитости. Международная лига гуманистов наградила 4 гуманистов года. Лауреатами стали президент Хорватии Стипе Месич и бывшие президенты Словении, Македонии и Чешской Республики Милан Кучан, Кира Глигоров и Вацлав Гавел. Гавел не присутствовал на торжественной церемонии в Сараеве по болезни. Международная лига гуманистов была учреждена 30 лет назад группой интеллектуалов и лауреатов Нобелевской премии. Лауреаты нынешнего года получили награды за усилия, направленные на развитие демократии и укрепление мира в своем регионе. Епископ испанского острова Ибица потребовал убрать из экспозиции, организованной в помещении бывшей церкви, коллаж, изображающий покойного папу Иоанна Павла II в сексуальной позе. Автор этой работы – голландский художник Ива Хендрикс. В двух других работах художника священнослужители изображены в гомосексуальных позах. Епископ намерен обратиться в суд, в случае, если организаторы выставки пренебрегут его требованиям.
С новостями культуры, которые подготовил Игорь Померанцев, можно также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Сунжинском районе Чечни 3 человека ранены в результате обстрела. В Тольятти третий день продолжают голодовку инвалиды-чернобыльцы, протестующие против невыплат положенных им компенсаций. В Костроме сегодня хоронят погибших в автокатастрофе губернатора области Виктора Шершунова и его водителя. КПРФ и Аграрная партия проводят предвыборные съезды. Состоится также учредительный съезд новой партии во главе с Михаилом Касьяновым. Фильм «Анна Политковская. Последнее интервью» получил премию ТЭФИ в номинации «Специальный репортаж. Журналистское расследование». Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономические итоги, итоги уходящей недели подводит Иван Трефилов.
Министерство экономического развития и торговли России до 23 сентября пересмотрит сторону увеличения прогноз темпов экономического роста страны в 2007 году, сообщил руководитель министерства Герман Греф. Сейчас официальная оценка роста ВВП России в текущем году составляет 7,2%. Однако представители правительства уже заявляли о том, что этот показатель по итогам года достигнет как минимум 7,5%. Далее, в 2008-2010 годах темпы роста российской экономики, как заявил исполняющий обязанности первого вице-премьера Сергей Иванов, будут составлять не менее 6% в год. В целом, по его словам, Россия сейчас является одним из крупнейших в мире рынков в сфере развития инфраструктуры, объем которого в ближайшие 10 лет оценивается в 1 триллион долларов.
Через территорию России будут проложены важнейшие евразийские транспортные коридоры. У нас разместятся крупнейшие логистические центры. Кроме того, мы будем расширять международную торговлю электроэнергией и оказание услуг в сфере коммуникаций по строительству энергетических и транспортных объектов. В целом, с точки зрения развития инфраструктуры, Россия является одним из крупнейших и перспективных мировых рынков.
Инфляция в России за две недели сентября составила 0,2%, и этот показатель, скорее всего, останется неизменным до конца месяца, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев. Вместе с тем, руководитель Министерства экономического развития и торговли Герман Греф оценивает темпы роста потребительских цен в сентябре на уровне от 3 до 0,4%. Согласно действующему прогнозу правительства, инфляция в России в 2007 году составит 8%. Герман Греф также считает, что события на мировом фондовом и финансовом рынках не оказали серьезного влияния на ситуацию в России.
Ситуация на мировых финансовых рынках, так же как и на российском фондовом рынке, стабилизируется. И на сегодняшний день у нас нет никаких озабоченностей, связанных с состоянием российского денежного рынка и российской банковской системы. Вся ситуация, на мой взгляд, сегодня находится под достаточным контролем и достаточно стабильна.
Объем вкладов частных лиц в банковской системе России в первом полугодии увеличился на 14,7% и составил 4 триллиона 340 миллиардов рублей. Как говорится в материалах Государственного агентства по страхованию вкладов, этому способствовали продолжающийся быстрый рост доходов населения, а также увеличение максимального размера страхового возмещения по вкладам со 190 тысяч до 400 тысяч рублей. Согласно прогнозу экспертов агентства, в целом в 2007 году объем частных банковских сбережений вырастет как минимум на 35%, достигнув примерно 5 триллионов 100 миллиардов рублей или 15% ВВП. Говорит руководитель агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов.
Традиционно население доверяет, естественно, сберегательному банку. Его доля на рынке частных вкладов остается значительной. Тем не менее, следует отметить, что в последние годы доля сберегательного банка все-таки снижается. Значит, население начинает доверять в большей мере коммерческим банкам. Как с российским капиталом, так и банкам с иностранным капиталом. Больше средств сосредоточено в российских банках. Опять же, наверное, и из-за того, что наше население с большим доверием традиционно относится к своему банку.
Совет Федерации России одобрил закон, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности холдинга РАО ЕС России 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Холдинг РАО ЕС России в ближайшие дни планирует завершить самую крупную инвестиционную сделку в истории российской электроэнергетики, продав немецкому концерну ЕОН, принадлежащее государству более 60% акций компании ОГК-4, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Как заявил председатель правления холдинга Анатолий Чубайс, ее объем составит 100 миллиардов рублей.
100 миллиардов рублей – это самая крупная инвестиционная сделка в истории российской энергетики, как минимум за последние 15 лет. А если говорить, собственно, о том, что это частные инвестиции, то, как вы понимаете, это просто самая крупная инвестиционная сделка за всю историю энергетики России и СССР. Ничего подобного никогда не происходило.
Министерство сельского хозяйства России намерено в ближайшие 4-5 лет восстановить аграрный сектор страны до уровня докризисного 1990 года, считающегося эталонным, заявил руководитель министерства Алексей Гордеев. Сейчас потенциал отрасли, по его словам, уже восстановлен на 80%. Вместе с тем, директор Всероссийского института аграрных проблем и информатики Александр Петриков считает, что доля национальных сельхозпроизводителей на продовольственном рынке страны по-прежнему остается незначительной.
Нельзя забывать, что Россия обладает 9% мировой пашни, и у нас всего 2% мирового населения. И при правильной постановке аграрного бизнеса мы можем кормить не только себя, но и другие страны. К сожалению, сейчас все наоборот. Сейчас объем импорта по отношению к стоимости внутреннего производства составляет 33%. Это недопустимо много.
Совет Федерации России одобрил закон, предусматривающий увеличение базовой части трудовой пенсии по старости, независящей от трудового стажа пенсионера, с 900 до 1260 рублей в месяц с 1 октября 2007 года. Предполагается, что после вступления закона в силу средний размер пенсии в России увеличится на 13% и составит примерно 1420 рублей в месяц, или в пересчете по текущему курсу 56 долларов. Правительство Эстонии приняло решение отказать компании Nord Stream в проведении исследовательских работ в своих территориальных водах, необходимых для строительства североевропейского газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России к северному побережью Германии. Участниками этого проекта являются российский «Газпром», а также немецкие энергетические концерны «Басов» и «ЕОН». Российская компания «Русские машины», подразделение холдинга «Базовый элемент», контролируемого предпринимателем Олегом Дерипаской, завершила сделку по созданию альянса с канадской компанией «Магна», одним из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих. В рамках соглашения российская компания выкупила примерно за 1,5 миллиарда долларов пакет акций «Магна», специально выпущенных канадской компанией. В состав русских машин входит Горьковский автомобильный завод, второй по величине в России производитель автомобилей, который в 2006 году создал с компанией «Магна» совместное предприятие по выпуску автомобильных комплектующих.
Это была экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов. Московские чиновники всерьез озаботились проблемой нехватки квалифицированных рабочих на рынке труда. На днях в мэрии обсуждалась новая целевая программа, направленная на развитие начального и среднего профессионального образования в столице. Одна из важнейших ее задач – повышение престижа профессии рабочего и, как результат, привлечение выпускников школ в профессиональные учебные заведения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Чиновники заявляют, в Москве не хватает 120 тысяч рабочих. Актуальной проблемой нехватки квалифицированных рабочих на московском рынке труда стало еще 3 года назад. Именно тогда столичное правительство приняло первую целевую программу, которая должна была решить множество проблем, накопившихся в этой сфере. В ней, в частности, говорилось о том, что московское профессиональное образование значительно отстает от возрастающих требований динамично развивающегося мегаполиса, а структура подготовки специалистов не соответствует потребностям городского хозяйства. Для начала было решено избавиться от сложившихся в обществе стереотипов, связанных с аббревиатурой ПТУ, а заодно реорганизовать всю систему начального и среднего профессионального образования. И с 1 января 2005 года московские ПТУ, профессиональные лицеи и техникумы стали называться колледжами. Говорит начальник управления науки и профессионального образования Департамента образования города Москвы Александр Потапов.
Это позволило нам уйти от сложившегося стереотипа, что ПТУ – это последнее прибежище неудачников, двоечников и лентяев. Потому что вот само название колледж по-иному заставляет относиться к этому учебному заведению и родителей, и самих учащихся.
А для того, чтобы четко отслеживать тенденции на рынке труда и, соответственно, определять потребности работодателей, в Москве создали государственно-общественную систему управления подготовкой рабочих кадров, говорит Александр Потапов.
И мы сейчас осуществляем набор на первые курсы профессиональных колледжей по заявкам этих государственно-общественных советов, которые ориентируются на реальные потребности городского хозяйства в тех или иных квалифицированных рабочих кадрах.
Ну и, наконец, в 2005 году был принят закон о начальном и среднем профессиональном образовании города Москвы. Однако этих мер оказалось недостаточно. То, что на казенном языке называют материально-технической базой учреждений начального и среднего профессионального образования, и по сей день в удручающем состоянии, говорит начальник управления науки и профессионального образования Департамента образования города Москвы Александр Потапов.
У нас по-прежнему не хватает помещений. 50 56 зданий находятся в ветхом и аварийном состоянии. У нас не хватает высокотехнологичного современного оборудования.
Впрочем, целевая программа правительства Москвы предусматривает увеличение финансирования колледжей. Деньги обещают дать и на ремонт зданий, и на новое оборудование, и на зарплату преподавателям. Пока же социологам остается констатировать, спрос на квалифицированных рабочих растет с каждым днем, но престиж профессии по-прежнему остается крайне низким, говорит руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра Марина Красильникова.
В обществе устойчиво сформировалось мнение, что профессиональное образование – это необходимый элемент для вообще успешной социализации. Это признают все. При этом 85% опрошенных говорят о том, что вот профессиональное образование обязательно нужно. Но в основном речь идет о высшем профессиональном образовании. И лишь 15% полагают, что вполне достаточно среднего профессионального образования или начального профессионального образования для молодого человека, вступающего в жизнь. То есть, конечно же, проблема крайне низкой престижности начального и среднего профессионального образования, она, безусловно, существует, и от этого никуда не уйдешь. И вряд ли ситуация очень сильно изменится в ближайшее время, потому что все наши исследования показывают, что это очень устойчивая норма.
Тем не менее, вот, например, в советские времена, быть квалифицированным рабочим было не то чтобы престижно, но во всяком случае люди знали, что там они будут получать гораздо больше, чем, например, работая обычным учителем или рядовым инженером, потому что эти профессии достойно оплачивались. Сейчас насколько востребованы квалифицированные рабочие?
На рынке труда складывается несколько забавная ситуация, потому что вот как раз квалифицированных-то рабочих очень не хватает. Самыми дефицитными категориями работников оказываются квалифицированные рабочие и то, что работодатели называют линейные специалисты, а точнее, наверное, надо было бы назвать инженеры. А с другой стороны, те расчеты, которые мы проводили вот на основе опросов работодателей, показывают, что в абсолютном выражении эта нехватка, она, в общем, пока не очень велика. Она, строго говоря, вполне укладывается в рамки того уровня безработицы, который есть в стране. То есть это скорее как бы структурная нехватка кадров, то есть не абсолютная, да, что вот людей просто нет, а вот нет подходящих людей, нет обученных людей. Сейчас это приходится расхлебывать, на это и нацеливаются национальные проекты наши.
Сказала руководитель отдела доходов и потребления Левада-центра Марина Красильникова. В Москве на развитие профобразования в рамках целевой программы «Рабочие кадры» готовы выделить 26 миллиардов рублей. Треть этих денег пойдет на оснащение образовательных учреждений современным оборудованием. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоренская и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после нашей программы, в эфир выйдет передача «Ваше здоровье». Сегодня речь пойдет о здоровье детей и о прогрессе в лечении рака крови. Ведет программу Ольга Беклемищева. А мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Провели спецмероприятие. И сотрудник счетной палаты Юрий Гайдуков был задержан.
Случившееся, я считаю, происшедшее преступлением вызвало большую напряженность во всем.
Хамас, несомненно, является враждебным образованием также и для Соединенных Штатов.
Ни отдельные лица, ни компании не должны получать возможность контролировать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».